актуально.
Лагерь, так скажем, мораторщиков, заморозчиков, но он активизировался, потому что тот, кто находится сейчас у власти, так или иначе, стремится свои кресла сохранить. И даже Зеленский, несколько свою риторику поумерил, хотя о принципиальных вопросах он высказывается однозначно, так как и говорил и раньше. Поэтому я рассматриваю как раз вот эти телодвижения, скажем так, в плане того, что вот линия на некую заморозку, она осуществляется. Я думаю, что нам покупаться на эти дела нельзя, потому что, вся практика и российско-украинских отношений, начиная с 91 года, и разрешение конфликтной ситуации, она демонстрирует, что так или иначе, как наш президент говорит, нас все время хотят обмануть. Вот это как раз некая обманка, которая сейчас внедряется. Дурочек любят вообще на Украине играть. Вот эта обманка, она внедряется и в общественное сознание, и среди дипломатических кругов. Ну и нам пытаются тоже через медийное пространство внедрить мысли о том, что возможно некая заморозка конфликта.
Кстати говоря, здесь, наверное, в справедливости ради надо добавить, что Зеленский, который буквально вот накануне встречался с какими-то африканскими журналистами, он сказал, что он против заморозки конфликта на Украине. Отметил, что Украина не может позволить себе патовую ситуацию в текущем конфликте, и сказал, что замороженный конфликт, по его мнению, может возобновиться вновь при следующем поколении, подчеркнул, что Украина хочет мира, и конфликт надо заканчивать. Это окончание может быть разное, оно может кому-то нравиться, кому-то не нравится, но оно нужно, сказал Зеленский. То есть здесь как раз сам президент Украины полностью опроверг все эти слухи, какие-то домыслы о том, что может быть там некая формула выработана по заморозке в какой-то мере, в какой-то степени. Но здесь же есть еще косвенные какие-то доказательства. Тот же принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине. И уже Байден готов его подписать. Если до этого была информация, что Байден такого не подпишет, то сейчас и Байден уже не против подписать этот документ. Понятно, что без помощи Зеленский точно никакой конфликт вести не может, хочешь не хочешь, но придется его замораживать. Тут, знаете, как хочется еще сопоставить вот все объективное, что происходит, да, с тем наносным, с тем каким-то мнением навязанным, которое тоже высказывается.
Вы знаете, то, что американцы приняли соответствующие финансовые документы, это абсолютно не означает, что они изменили принципиальный подход в отношении того, что происходит. И они по-прежнему как воевали, так и будут воевать до последнего украинца, а то, что Израиль и Украина были вычеркнуты из соответствующих решений, они были вычеркнуты временно. И об этом уже, в принципе, говорится, что через месяц-два, в январе это точно, к этой проблематике однозначно вернутся. И те решения, которые сейчас приняты и будут реализованы, они, в общем-то, имеют жизненно важное значение для Соединенных Штатов, для деятельности их государственного механизма, бесперебойной работы всех структур и так далее и тому подобное. Они сделали в этом смысле паузу, и то, что решено все это будет осуществляться и в финансовом плане, и, кстати говоря, не только американцами, но, к примеру, немцы приняли решение вдвое увеличить финансовую поддержку войны на Украине. Представляете, не на какие-то проценты, а в два раза по сравнению с предыдущим годом. То же самое касается и других государств. Информация, которая появляется о том, что кто-то от чего-то отказывается или сомневается. Это все временные моменты, которые так или иначе не влияют на результат. Та же Словакия. С одной стороны, они запретили передавать оружие со своих складов, но у них вооруженные силы, кстати говоря, не очень большие. На этих складах ограниченное количество вооружения и техники находилось. А с другой стороны, не запрещается реализация военных контрактов с государством Украины. На словацких заводах будут строиться то, что как бы заказано. Там тягачи, зенитная система, другая техника. Они танков не строят и самолетов. Но все остальное так или иначе по заказам реализуют, поставляют, деньги идут в казну. Поэтому одна рука как бы придерживает, а вторая дает в полной мере. И в этом смысле, ну вот показательно, мы все время говорили о танках, там, о леопардах. Уже поставили и Дания, ну, немцы, через другие страны осуществляются поставки. 115 танков уже точно находятся на территории Украины. Плюс, вот буквально на днях, еще 10. И уже решено, что в следующем году более 25 танков придет. То есть так или иначе выходит, что, ну скажем, на начало года мы не говорим об уничтоженных нашими бойцами машинах. Более 150 леопардов на украинской территории. Год назад ничего. За год 150 машин. Это немало. То же самое касается и остальной техники, и финансовых поступлений. Те же немцы, когда почитаешь какую-то аналитику, справки, десятками тысяч поставляют на Украину зимние комплекты, униформа, бронежилетов, очков, шлемов.
Ну, вот как раз, да, вот это и есть к вопросу о фактах, да, одни мнения говорится одно, а факты говорят о совершенно другом.
Конечно, нет, они что-то, может быть, и придерживают, но в силу каких-то трудностей, которые возникают не в их головах, не в их сознании, а в их реальной жизни, решая свои задачи, своя рубашка ближе к телу. Но принципиально курс остается прежним, и этот поток, он идет и, увы, не оскудевает. В том числе и решение по миллиону снарядов, которые на европейском уровне, это решение было принято к весне, должны поставить. Ну и так далее, и тому подобное.
Сергей Павлович, слушаю вас и понимаю, что, конечно, что бы там кто ни говорил, основное внимание нашей специальной военной операции и тому, что там сейчас происходит. И накануне было заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальда, который сказал о том, что план «Барбаросса» по-украински полностью провалился. В общем, раскрыл секрет этого плана. Командование вооруженных сил Украины на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр и уже к середине декабря захватить Геническ. Операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников, сказал Сальдо. Как вы считаете, насколько реальный был план украинцев, если он на самом деле и был, на что они рассчитывали и такой в омут с головой, или действительно могло что-то получиться, если бы, ну вот мы вовремя не поняли, что такой план у Украины имеется и надо сделать все, чтобы он не реализовался?
Ну, планы наверняка какие-то были, но если говорить о масштабной операции фронтового уровня или армейского, то здесь Украина, она ничего не предпринимала и к этому не готова. Ведь что такое форсирование такой водной преграды? Это строительство понтонно-мостовых линий для, причем не одной, для перехода бронетехники, сосредоточение в определенных районах довольно небольших, значительного количества этой техники, людские резервы, и потоком прошли. Ну, в этом смысле можно в интернете найти документальное кино, как в советское время проводились подобного рода учения, в том числе с форсированием того же Днепра, танки под водой, значит, и так далее, и тому подобное. В этом смысле Украина, она и не готовилась, не способна это дело осуществить. То, что они делают, безусловно, это нервирует, беспокоит нас, наносит, конечно, определенный ущерб, но это все в формате от взвода до батальона, диверсионно-разведывательной группы, то, что щекочет нам нервы. Это не наступление в классическом понимании этого слова. Вот этим они и занимаются. У них для этого нет ни сил, ни средств, ни возможностей. Поэтому нечто подобное, как я сказал, нужно, наверное, ожидать с нашей стороны. Вот на это мы способны. Хотя здесь сложнее, потому что правый берег Днепра, ну, как у любой реки, правый берег всегда выше левого.